Здравствуйте, меня зовут Генри Райанга. Я президент Института христианских лидеров. Хочу поприветствовать вас в начале нашего нового путешествия по миру образования. В это время Бог будет взращивать вас как христианского лидера, несущего обновление, восстановление и возрождение. Мы назвали эту программу «Программа подготовки к служению». Когда я размышляю о подготовке к служению, я вспоминаю о своем собственном образовании в Дорт Колледж, Сью Центр, штат Айова. Это христианское учебное заведение, в котором кроме других наук преподавалась философия образования. Преподаватели говорили, философия всего образования состоит в том, чтобы научиться служить. Это касалось всего бизнеса, экономики, различных наук, философии, всего, о чем бы вы только могли подумать, и всего, чем бы вы могли заниматься. На всех уроках давались советы, как применить изученное в служении. Это была их философия служения и образования. В то время как я учился в этом колледже, эта философия изменила и мое понимание. Эта же философия оказывает влияние на меня и сегодня, когда я размышляю о подготовке к служению. Само слово «служение» означает «служить кому-либо». А служитель – это тот, который совершает служение, то есть служит другим. А значит, мы с вами служим кому-то. Для Института христианских лидеров эта мысль является ключевой. Это значит, что вы пришли сюда научиться служить. Служить Господу. Служить другим людям. Итак, среди основных истин, которыми мы размышляем здесь в Институте христианских лидеров, сам термин служения. Возможно, вы заинтересованы в служении вашей поместной церкви, возможно, в капелланском служении или служении молодежи. Так много различных способов, как люди во имя Иисуса Христа, руководимые библейской мудростью, могут учиться тому, как посвятить себя служению. Размышляя о служении, мы также размышляем о предпринимательстве, способности создавать ресурсы, используя то, что Бог нам дал вместе с нашей прекрасной планетой Земля. Бизнес создает различные возможности, и руководители в области бизнеса направляют его для того, чтобы служить. Мы не руководимся жадностью, чего именно мы можем достигнуть для себя, какие вещи приобрести. То, что мы делаем в области бизнеса, позволяет нам еще больше расширить свое влияние. Мы также думаем о служении как о философии, как мы думаем об этом мире. Я поместил эти три слова вместе – служение, предпринимательство и философия. И для меня все эти три области воплощены в одном библейском персонаже. Как вы думаете, кто это? Кто может быть тем самым библейским персонажем? Этим библейским персонажем является апостол Павел. Апостол Павел призван проповедовать Христа. Но он также и руководитель в бизнесе. Он делает палатки. Некоторые люди, впервые встретившие апостола Павла, могли бы заметить, что этот человек работает в бизнесе по производству палаток. И те, которые с ним, Акила и Прескила, также работают в этом бизнесе. Если вы посмотрите на апостола Павла с другой стороны, он находится в служении, он призван быть инструментом в руках Божьих, апостолом для язычников, чтобы проповедовать воскресшего Иисуса Христа. Но он также и философ, он выступает перед ними на Марсовом холме, но его философия не такова, как в этом мире. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Его философия заключается в том, чтобы проповедовать воскресение Христа. Итак, когда мы думаем о вашей подготовке к служению здесь, в Институте христианских лидеров, Мы молимся о том, чтобы наш институт сыграл значительную роль в подготовке вас к служению, к предпринимательству, если в этом состоит ваше призвание, в вашей философской подготовке. И я не знаю вас лично, но для вас это Богом посланная возможность получить качественное образование. Итак, посмотрим на цели, которые ставит перед собой Институт христианских лидеров. Прежде всего, это личное и духовное развитие, включая понимание вашего призвания в служении или служения в других сферах, таких как бизнес. Во-вторых, это подготовка к работе как виду служения. И если вы пришли в Институт христианских лидеров, чтобы подготовиться к вашей будущей работе, вы сможете получить здесь хорошее образование, чтобы получить хорошую работу. Это подготовка к активному служению, вашему сообществу в качестве лидера-служителя. И последнее – это развитие и поддержание широкой передовой базы знаний для служения, чтобы вы могли служить Господу. Итак, для нас служение – это самое главное. Мы – религиозное учебное заведение, христианское учебное заведение, колледж, институт, который существует для того, чтобы дать вам качественное образование, чтобы вы были готовы к служению в вашей церкви, служить на вашем рабочем месте, служить в мире различных философских идей. Для нас все вышеперечисленное является служением, которое распространяет весть о Христе. Теперь я хочу поговорить об очень важных глаголах. Действительно так, у нас есть некоторые глаголы, которые руководят нашей философией. Это обновление, восстановление и возрождение. Для подготовки к служению мы предоставляем вам бесплатное обучение высокого качества. И только что было объяснено, что мы имеем в виду под словом «служение». Это обучение включает в себя онлайн-лекции, тесты, письменные работы и другие задания. Занятия подготовлены так, чтобы они хорошо подходили наставникам и наставническим центрам. Например, таким, какие связаны с Институтом христианских лидеров и сейчас в процессе развития. Теперь я хочу поговорить о Первой Церкви, потому что как ранняя Церковь жила, как она развивалась, как призывала своих лидеров, является вдохновлением для нас и является нашим пониманием того, как возрождение, обновление и восстановление должно происходить на нашей земле. Христиан входит в историю во время правления Римской империи. В то время люди поклонялись кесарям, и добрые вести о римском мире Пакс Романа провозглашались повсюду. Кесарь Август установил культ императора, провозгласив, что кесарь – это Господь. Именно в это время произойдут изменения, революционные по своей сути. В это время родился Иисус Христос. Мы читаем в книге Евангелия от Луки, глава 2, что это произошло как раз в то время, когда правил кесарь Август. Он все еще был императором. И произошло именно так, что во время правления этого первого великого императора приходит другой царь, потому что Иисус есть Господь. И теперь уже будет два различных царства. Римское государство, представляющее человеческую власть, и царь Иисус, представляющий Божье правление в этом мире. Кого мы видим в Иисусе Христе? Сына Божьего, Сына человеческого, Спасителя мира, который живет на земле. Его жизнь особенная, он служит. Пришел ли он создать собственное царство здесь на земле? О нет, это царство, в котором спасение, посланное нашим Богом, приходит к человечеству, которое решает проблему нашего греха, нашего разделения с Богом, которое избавляет нас от вечной погибели, в котором действует сила воскресения Иисуса Христа, которая дает надежду на воскресение мертвых. Христос умер, но Он воскрес на третий день. Это совсем не та весть, которую провозглашала Римская империя. Это небесная добрая весть, которую мы продолжаем провозглашать 2000 лет спустя. Невозможно обойти вниманием тот факт, что христианская весть оспаривала авторитет кесаря и римского образа жизни. Пилат насмешливо начертал на кресте Христа его же слова: «Царь иудейский». Когда Иисус воскрес из мертвых, Он воскрес как царь, владычествующий над жизнью и смертью и над всем, что находится между ними. Так зарождалось христианство. Пятидесятница. Дух Святой сходит на учеников, и они становятся апостолами. Различные люди призваны на служение. Их много. Среди них и мужчины, и женщины. Первая церковь начала свое существование. Семь диаконов, семь служителей посланы совершать служение. Греческое слово «диаконос» и латинское слово «минист» означают «служитель». Мы замечаем в посланиях апостола Павла в списке имен новые и новые служители выходят на служение. В послании к Римлянам в 16 главе мы видим большой список имен тех, кто были призваны на служение. Возможно, само послание к Римлянам было привезено в этот город служительницей по имени Фива. Так много удивительного происходит в жизни ранней церкви. Теперь пройдем в историю дальше. 80 лет спустя воскресения Христа апостола Павла убили, Петра убили, даже Иоанна нет больше с нами. Последний апостол умирает на острове Патмос. Перейдем к 110 году от Рождества Христова. Правда, теперь говорят нашей эры. 110 год. 80 лет спустя воскресения Иисуса Христа. Христианская весть продолжает распространяться. К этому времени римское правительство начало кампанию по преследованию христиан из-за революционной вести, которую несло это учение. Эта весть – Христос есть Господь, а не кесарь есть Господь. Это весть о воскресении мертвых. Это весть о грядущем Царстве Небесном. Это революционная весть, которая потрясает империю до самого ее основания, потому что считала Иисуса Господом жизни, смерти и даже культуры. Христиане и христианство стали противозаконными. Многие были брошены в тюрьму, многие были замучены. Культ императора подчеркнул, что кесарь спас человечество. Христиане подчеркивали, что Иисус Христос спас человечество. В то время мир был жестоким. Власть силы, власть Римской империи, власть кесарей. Немногие обладали этой властью. Большинство людей были рабами, большинство были бедными. Именно в такой мир, в мир, нуждающийся в Спасителе, пришло христианство. И 80 лет спустя воскресения Иисуса Христа христианство продолжает распространяться. Интересно заметить, что в христианство обратилось значительное количество людей, проживавших в то время в Римской империи. Дональд Уассон заметил, что христианство продолжало распространяться по всей империи, обращаясь к женщинам и рабам, а также и к интеллектуалам, и к неграмотным. Теперь перейдем к 112 году. Плиний-младший, магистрат Вифинии, пожаловался по поводу христиан императору Траяну. В одном из своих писем, сохранившихся до наших времен, Плиний чувствовал, что христианство представляет угрозу для римского образа жизни и религиозной мысли. Он писал, что христиане находятся повсюду, их много, среди людей всех возрастов, всякого ранга и обоих полов. И теперь и, вероятно, в дальнейшем они должны быть привлечены к ответственности. Видите, император Троян уже преследует христиан. Христианство явно представляет собой угрозу. Жизнь апостолов закончилась. Теперь новое поколение христиан ставит под угрозу власть Рима. Христиане находятся повсюду. Их много среди людей всех возрастов, всякого ранга и обоих полов. Теперь, и вероятно в дальнейшем, они должны быть привлечены к ответственности, поскольку это суеверие, как пишет Плиний, распространяется как вирус не только в больших и маленьких городах, но и в деревнях. Просто представьте себе это. 80 лет спустя воскресения Иисуса Христа. Первых апостолов уже нет на земле. А христианство живо. Обновление, восстановление, возрождение происходит повсюду. И римские лидеры, магистрат Плиний, император Троян, ничего не могут сделать для того, чтобы остановить распространение этого, как Плиний назвал, вируса. Это возрождение. И во время этого возрождения, принесшего беспокойство римским правителям, начинается преследование. Хотя Троян, император Троян, не был абсолютно безжалостен по отношению к христианам, он все же считал их преступления против императора достойными смерти. Плиний применял свою политику умеренно. Он исследовал серьезность проблемы и нашел, что многие христиане никогда не отрекутся от Христа. Но некоторые все же отреклись от своей веры. Поэтому одни были казнены, а некоторые освобождены. Он пишет: «Эти исследования заставили меня считать, что нужно добиваться истины с применением мук истязательства. Что я и сделал с двумя служанками, женщинами-рабынями, которых называли диаконисами». Диаконос – греческое слово, министер – латинское, и оба слова означают служитель, то есть двумя служанками, женщинами-служительницами. Но я не обнаружил ничего. Ничего, кроме того, что они были зависимы от вредных и экстравагантных суеверий. Смотрите, что здесь происходит. Плиний, пытаясь определить, кто из людей является противником культа императора, начинает преследовать христиан. Он пытается остановить распространение христианства. Теперь подумайте вот о чем. Я часто размышляю о том, какая истина стоит за всем этим. Я думаю, почему? Почему император, и в особенности почему Плиний, так беспокоится о рабах? Плиний пишет о том, как он преследует христиан, но в особенности он упоминает двух женщин-рабынь, которые названы диаконисами. Почему это так важно? И вот почему христианство все более и более становилось угрозой. Послание, читаемое между строк, было следующим. «Господин, христиане – это угроза. Рабы в числе их лидеров. Господин, они привлекают даже женщин, рабынь, чтобы сделать их своими руководителями. Вспомните Спартака. Господин, эту группу следует преследовать. Каков будет ваш ответ? Они преступники против государственного строя». Проблемность христианства с точки зрения римского правительства состояла в том, что христиане не делали различия между рабами и свободными, между женщинами и мужчинами, где нет ни эллина, ни иудея, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Бог смотрит на человечество и видит носителей его образа. И воскресение даровано всем, человеку любого сословия. Почему римляне боялись христиан? Потому что христианство призывало на служение всех. 40% населения Римской империи находилась в рабстве. Римляне боялись своих рабов. Несмотря на то, что христианство говорит о важных вопросах, таких как прощение грехов, спасение от смерти, все же важнейшим вопросом остается принятие решения. Кто является Господом и Спасителем вашей жизни? Это Кесарь или это Иисус Христос? Рим был построен на спинах и на плечах рабов. Рабство было широко распространено в Древнем Риме. Историк Марк Картрайт комментирует это так. Рабство было неизменной особенностью римского мира. Рабы служили в домашних хозяйствах, в сельском хозяйстве, в шахтах, в производственных цехах, в строительстве и были задействованы в широком спектре услуг, предоставляемых в самом городе. Не менее чем каждый третий из всего населения Италии или каждый пятый по всей империи был рабом. Все в римском государстве и обществе было основано на понятии рабского труда. Римлянам нужны были рабы, и они должны были оставаться рабами. Любая религия, которая приглашала рабов быть лидерами, несла в себе угрозу. И вот христианство делает рабов диаконами, служителями, лидерами. Христианство среди бедных, неграмотных, надежда на воскресение из мертвых была лучшей надеждой, чем та, что предлагалась в Римской империи. Все это несло революционные изменения. Две рабыни являются служителями. Роль женщины-рабыни была достаточно ясно определена в римской культуре. Женщина-рабыня не считалась человеком. Подумайте только, не считалась человеком. Она была собственностью. Ей не разрешали выходить замуж. Если она рожала ребенка, то он был рабом. Даже если отец был господином, что случалось достаточно часто в той культуре, ребенок все равно оставался рабом. Дети рабыни не обладали правами сына или дочери рабовладельца. Этот ребенок принадлежал не матери, а ее владельцу. Она же воспитывала своего ребенка как собственность ее владельца. Превалирующий взгляд на римского раба заключался в том, что он или она были вещью, а не человеком. В этом смысле христианство действительно несло революционный взгляд. Мировоззрение христианства состояло в том, что все люди являются носителями образа Божьего и имеют особенную ценность во Христе. В это понимание включены даже женщины-рабыни. Христиане посвящали рабов и женщин своих служителей. Христиане называли их диаконами. Сейчас люди много говорят о христианстве и социальных изменениях. И здесь я хочу кое-что заметить. Даже несмотря на то, что вы только начинаете свою подготовку как служителя, христианство – это не социальное Евангелие. В том смысле, что оно не делает освобождение рабов или какой-то другой отдельной группы целью своего существования. Потому что главное в христианстве – это спасение души, воскресение тела и то, что носители образа Божьего имеют различные роли в Его Царстве. И это новое мышление воплощается по всей земле в течение долгого времени, включая наши дни. В действительности христиане рассматривали рабов как братьев и сестер, а не собственность. Об этом свидетельствуют недавние археологические раскопки. Сайт earlychristian.org сообщает, на христианских кладбищах не было разницы между могилами рабов и свободных, в то время как надписи на языческих гробницах, будь то общий для всех слуг одного домашнего хозяйства колумбарии, то есть хранилище урн с прахом после кремации, или погребальный участок с захоронением рабов, и вольноотпущенников, или изолированные гробницы, все они всегда указывают на рабское положение захороненных. То я хочу сказать, что даже на христианских кладбищах господа и рабы продолжали оставаться братьями и сестрами. Но заметьте также и то, что христианство вначале не уничтожало институт рабства, который был основным экономическим институтом того времени. Но очевидна разница в том, кем христиане считали своих рабов. Они считали их также носителями образа Божьего. И хотя экономическая система оставалась на своем месте, все же было революционное изменение в том, что христиане считали своих рабов братьями и сестрами и носителями образа Божьего. В то время как язычники и римляне, когда они хоронили рабов, даже несмотря на то, что раб мог быть очень уважаем или очень любим, никто не считал рабов своими братьями и сестрами, и всегда упоминалось о том, что умерший человек находился в положении раба. Итак, спустя 80 лет после воскресения Христа, христианство продолжает распространяться. Вместе с ним на земле происходит демографическое восстановление, обновление, возрождение. И все это происходит в том мире, который был хорошо настроен на то, чтобы правили кесари, правили определенные люди. Все это происходило в одном из самых величайших царств всех времен. Во II веке языческий писатель Цельс критиковал христианство. Он писал спустя 90-100 лет после воскресения Христа. Он критиковал христианство за то, что оно стало религией людей низшего сословия, женщин, рабов и детей, только глупые и низкого сословия люди, а также лица, лишенные воображения, и рабы, и женщины, и дети. Христианство достигло самых низших слоев общества. Женщины и рабы, неграмотные и дети, получили ценность в ранней церкви. Христианство поставило на служение мужчин и женщин, свободных и рабов. Они были объявлены преступниками, и многие из них погибли за свои, в кавычках, преступления. В истории христианской церкви так много прекрасного об отношении к людям. Христиане воспитали многих лидеров, но многие из них стали мучениками. Есть много прекрасных историй. К примеру, рассказ о блондине, жизнь которой оставила особое свидетельство о Христе. Есть истории о рабах, которые, уверовав, стали первыми руководителями церкви в Риме. После того, как они были рукоположены в якона, они стали священнослужителями, затем стали епископами, то есть первые пресвитера в Риме фактически были рабами, которых избрал и воспитал сам Господь. Господь протягивает свою руку всем, и даже беднейшие из беднейших могут стать лидерами в церквях. Как я уже говорил, христианство – это не социальное Евангелие, в том смысле, что оно не делало освобождение рабов целью своего существования. Вместо этого, в рамках обычаев и устоев конкретной культуры, христианство видит человека таким, каким его видит Бог. Хотя на земле они могут быть и рабами, в Царстве Небесном они носители образа Христа, а некоторые из рабов даже на земле являлись рукоположенными служителями, диаконами. Позднее многие христианские лидеры начали писать против института рабства, а в ранний период христианства многие рабы, обратившиеся в него, стали видными благовестниками или лидерами. История молодой рабыни-блондины, о которой я уже упоминал ранее, показывает храбрость и мужество, когда она была замучена руками римлян. Итак, что все это значит? Вы находитесь здесь, начиная свою подготовку для служения в качестве христианского лидера. Каким образом эти истории касаются всех нас и нашей подготовки к служению? История распространения христианства в первых столетиях является примером для современных христианских лидеров. Призыв к служению касался всех, людей всякого ранга, рабов и свободных, низкого или высокого сословия, любого экономического статуса, обоих полов, независимо от уровня образования. Из-за своей веры многие из них были объявлены противниками закона. Распространение раннего христианства было мощным и непреодолимым. Члены церкви и руководители были из местного населения. Ранняя церковь восстановила, возродила и поставила эффективных лидеров, которые смогли воспроизвести новых руководителей в своих общинах. Христианство распространялось, чтобы обновлять, восстанавливать и возрождать людей, семьи и общины. Цель состояла в том, чтобы охватить весь мир Евангелием. Сегодня служение Института христианских лидеров распространилось по всему миру. В 150 странах открываются программы на различных языках. Каким-то образом вы узнали о служении Института христианских лидеров. И вы думаете, насколько реально получить образование здесь? Реально. Но что еще более реально, это ваше призвание. Это то, что делает Дух Святой в вашем сердце. Это Божье возрождение. Кто-то может сказать, я из семьи с такими большими трудностями. А я скажу вам в ответ, посмотрите на первое христианство. Может быть, вы говорите себе, о, я уже получил образование, у меня степень магистра. Может быть, вы родились в семье, принадлежащей к высшему сословию, получили прекрасное образование. Те, которые получали высшее образование в римском мире, тоже становились христианами. Кто-то скажет, у меня были проблемы с законом. Я был преступником. Многие из первых христиан были преступниками. Кто-то скажет, я домохозяйка. Но я хочу служить по местной церкви, и мне необходимо для этого образование. А кто-то просто одинокая мать. Я скажу, что Бог призывает всех вас. И я не знаю вас лично, не знаю, кем именно являетесь вы, но Бог знает вас. И Дух Святой что-то уже положил вам на сердце. И я верю, что именно по этой причине вы и находитесь здесь. Вдохновитесь примером ранней церкви, которая призывала на служение людей всех сословий, всех возрастов, и мужчин, и женщин. Может быть, вы считаетесь человеком из низшего класса, но Бог может призвать именно вас, чтобы принести обновление в этот мир. Или принадлежите к среднему классу, но чувствуете ли вы Божье призвание нести людям весть о возрождении? Может быть, вы обеспечены финансово, и уверены, что призваны Господом. Сегодня, как и в первые дни, я хочу, чтобы слова Плиния снова были сказаны о христианах. Их много, среди людей всех возрастов, всякого ранга и обоих полов, которые теперь и, вероятно, в дальнейшем будут привлечены к ответственности, поскольку это суеверие распространяется как вирус, не только в больших и маленьких городах, но и в деревнях. Итак, я приветствую вас в Институте христианских лидеров. У Бога есть план. В то время, как вы больше узнаете о нашем институте, рассматривая учебные планы, проходя различные курсы, помните, обновление, возрождение и восстановление являются сутью всего. И я верю, что вы являетесь частью всего происходящего. И я верю, что пришествие Христа произойдет вскоре. Я не знаю, произойдет ли оно 100 лет спустя или произойдет в следующем году. Я верю в то, что наш Господь Иисус Христос придет второй раз. И пусть это будет через 100 лет, я хочу, чтобы мы с вами стали одними из тех прекраснейших примеров христианских лидеров, несущих возрождение со времени ранней христианской церкви. И я хочу спросить, осознаете ли вы свое призвание к этому? Если это так, мы хотим послужить вам, предоставим вам качественное образование. Мы хотим, чтобы ваши мечты послужить миру для принятия Христа стали реальностью. Узнавая больше об Институте христианских лидеров, вы поймете, что это служение поддерживается щедростью других людей. Мы все участвуем в том, чтобы бесплатное, качественное образование распространялось по всему миру. Итак, добро пожаловать к нам. Добро пожаловать в Институт христианских лидеров. Пусть Бог обильно благословит вас. И я хочу завершить эту лекцию молитвой. О Господи Боже, принеси в наш мир обновление, восстановление, возрождение. Возрасти лидеров, которые будут служить тебе и укреплять свои поместные церкви. О Дух Святой, положи в наши сердца желание закончить это образование, чтобы мы были готовы и имели желание, и были способны провозглашать Евангелие и делать это до тех пор, пока ты придешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.